Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Польское кино морального беспокойства. Ретроспектива 2010 года в Москве была сделана музеем кино. В 2014 году переформатирована в соответствии с государственной политикой. И польским культурным центром прекратил работу после вторжения России в Украину. Анджей Вайда и его фильм «Катынь». Запись сделана за неделю до авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля, где погибла польская политическая элита. Целью делегации было посещение Катынского мемориала и возможные переговоры с российским руководством. В разговоре принимали участие тогдашний директор музея кино Наум Клейман, его заместитель Максим Павлов, историк кино Ирина Рубанова, кинокритики Денис Верен и Дина Назарова, режиссер Тофик Шахвердиев и тогдашний директор Польского культурного центра Марек Радзион.
Предлагаю для начала послушать Виталия Портникова. Он журналист, публицист, специалист по странам СНГ и Восточной Европы. Он скажет немного о политической обстановке в Польше 75-81 годов.
Если говорить о названии этого фестиваля, что это кино морального беспокойства, то Польша все эти годы была страной социального беспокойства. Потому что можно даже сказать, что это социальное беспокойство в стране не прекращалось ни на один год со времени установления там социалистического режима. Были рабочие выступления, были социальные протесты. Этим Польша очень серьезно отличалась от Советского Союза и, кстати, даже от многих других стран социалистического лагеря. Власть на них реагировала. Практически все руководители Польской Народной Республики пришли к власти в результате этих социальных протестов как преемники своих предшественников, которые не справились с социальными ожиданиями. На какое-то время все успокаивалось, потом естественным образом начинались новые социальные выступления. Власть вновь пыталась на них реагировать. Ну и можно сказать, что дело закончилось созданием солидарности, уже с появлением этого независимого профсоюза. Вопрос падения социалистического режима был исключительно вопросом времени, несмотря на введение военного положения. Осталось только дождаться краха Советского Союза, чтобы Польша стала окончательно похоже уже на саму себя и раз и навсегда отказалась от своего социалистического прошлого. Но интеллигенция в этом играла очень видную роль. Она всегда была вместе с рабочими. Это тоже польская особенность. Рядом с выступавшим за социальные гарантии рабочим классом, который по большому счету не выдвигал каких-либо таких вот серьезных политических лозунгов, который просто хотел жить достойно, всегда была интеллигенция. И всегда был костел, всегда была польская церковь. И рабочее движение всегда существовало в диалоге с интеллигенцией и костелом. А интеллигенция и костел не всегда шли синхронно. И это был такой сложный симбиоз, потому что они искали общий язык не только с руководством церкви, но и с рабочим движением и с теми группами интеллектуалов, которые, в свою очередь, были близки к церковному руководству. Вот так, как ни странно, вырабатывалась достаточно сложная палитра политической жизни в стране, в которой политической жизни не должно было быть по определению. А вот период 75-го и 81-го года – это период, как раз я бы сказал, вот таких вот классических ожиданий. Потому что ведь этот период завершается как раз созданием профсоюза «Солидарность» в 1980 году. То есть социальное недовольство зреет в рабочей среде, начинается уже процессы по формированию будущего забастовочного движения. Уже люди думают о том, что им пора выступать против власти, которая, казалось бы, еще недавно обеспечила им более или менее сносное существование. Тогдашний лидер Польши Эдвард Герек взял кредиты у Запада, и Польша, в общем, значительно в начале управления отличалась от других социалистических стран именно своим уровнем жизни. Но потом все пришло в естественный упадок. С другой стороны, понятно, что идет вызревание уже вот таких вот диссидентских настроений в польском обществе. Все известные нам интеллектуалы, которые потом поддержат солидарность, которые будут моральными глашатаями свободы в социалистическом лагере, они именно тогда начинает активно действовать и готовить почву для своего дальнейшего существования в рядах этого профсоюза, рядом с Лехом Валенсом, в рядах комитета помощи рабочим. То есть, по большому счету, это период вызревания польского яблока. В 1680 году оно вызреет, и начнутся рабочие забастовки, и по большому счету начнется то, что приведет к краху социализма. Мы увидим, что рабочие против социалистической системы, что они готовы с ней бороться, что интеллигенция готова этих рабочих поддержать, и что все эти кинематографические произведения, которые создаются на стыке этих вот двух эпох, конец иллюзий и начало борьбы с иллюзиями, это как раз и есть те произведения, которые готовят почву для понимания будущих социальных и политических процессов.
Это был журналист Виталий Портников. Хочу спросить у каждого из вас, что для вас такое кино морального беспокойства? Ирина Ивановна?
Это скорее определение какой-то группы фильмов, сделанных во второй половине 70-х годов на фоне тех тревог общества, о которых только что говорил коллега Портников. Частично эти тревоги отражены в фильмах. Хотя человек, который смотрит эти картины, видит, что они значительно смикшированы, значительно, так сказать, отдаленнее, чем это было на самом деле. Но это и понятно. Социализм бушевал еще вовсю, цензура действовала, и, соответственно, только такой отраженный свет, именно моральное беспокойство, а не социальное, и не политическое беспокойство. Политический фильм в ту пору был сделан, на мой взгляд, только один «Человек из мрамора», который и, ну, стимулировал все это. Сильнее фильма о социализме и его кризисе, крахе в мировом кино не было сделано. Но вторым бы я поставила фильм «Зануси. Защитные цвета», который показывает эти тревоги через призму моральную, безусловно, поскольку Зануси – известный режиссер-моралист.
Ирина Ивановна Рубанова, спасибо. Максим Павлов.
Во многом восприятие польского кино в нашей стране зависит от поколенческого ценза, потому что вообще Польша для разных поколений, тех, кто еще застал советскую власть, была каким-то символом, который все время менялся. Вот, скажем, для тех, кто формировался там в 80-е годы, мы были дети, мы не знали, мы учили в школе страны социализма. Да? При этом у меня все время был вопрос, у меня мама работала в загрантуризме. Мама, а почему в Польшу не ездят? И тут дальше наступало молчание. И поэтому вот если хотите, вот это вот для меня вот это моральное беспокойство, оно начинается вот с этого молчания, потому что нужно что-то сказать, а что сказать не очень понятно. Вот это моральное беспокойство, которое возникает в попытке ответа на этот вопрос.
Максим Павлов, спасибо. Марек Родзион.
Главный вопрос, который возникает в этих фильмах, это вопрос границы компромисса. Где кончается компромисс? В какой момент мы продаем самих себя? Где находится граница, за которой мы теряем собственную честь? Хотя, с другой стороны, такие громкие слова, как достоинство, честь, в этих фильмах, надо сказать, не появляются очень часто, а может даже и совсем их там нету. Но это главный, по-моему, вопрос. Хотя, с другой стороны, конечно, эти фильмы сильно связаны с политической обстановкой второй половины 70-х годов, но политики в этих фильмах в прямом смысле почти нету. Но все это вопрос компромисса, на который мы все всегда идем. И надо каждому отдельно определить границу такого компромисса на работе, между друзьями, в семье, во всяких там политических вот контактах.
Марек Родзион, спасибо. Денис Ирин.
Для меня кино морального беспокойства – это очень емкое и точное определение, которое, несомненно, выходит за границы как Польши, так и временные второй половины 70-х годов. Моральное беспокойство существовало и у нас, и в других странах Восточной Европы. Я, как человек, который рос уже в 90-е годы, воспринимаю, честно говоря, эти фильмы тоже, пожалуй, вне социально-политического контекста, но, естественно, не совсем вне. Они интересны, они производят впечатление на зрителей моего ровесника, который может, в принципе, ничего не знать о реалиях того времени, о том, что происходило, там, скажем, в той же Польше второй половины 70-х. Потому что это фильмы, в которых ставятся серьезнейшие нравственные проблемы, которые до сих пор волнуют, до сих пор интересны.
Денис Верин, спасибо. Дина Назарова.
Для меня кино морального беспокойства — это самое, пожалуй, интересное направление в кинематографии Польши второй половины 70-х, начала 80-х годов. Прерванное в начале, но не прервавшееся. А если говорить вот о таком уже планетарном масштабе, то я бы ответила вам словами Януша Киевского, режиссера, который, собственно, предложил это название. Он в одном из своих интервью заметил, что такое мораль, что такое нравственность. Это, по сути дела, борьба и конфликт, который происходит внутри любого фильма. Неважно того, в какой стране он возник, в какое время он возник.
Я хочу у Тофика Шахвердиева спросить. Вы режиссер, которого я бы причислила к людям морального беспокойства. Что такое для вас кино морального беспокойства?
Беспокойство то ли морального, то ли социального, то ли политического свойства, мне кажется, трудно разделять. И это беспокойство возникает в поле напряженности между полюсами, что такое хорошо, что такое плохо. Наше личное понимание, что есть что, и есть тот движитель, который заставляет нас делать то или иное. То ли жизненные поступки, то ли съемки кино. Ты в этом поле находишь какой-то ориентир, какой-то вектор. Качественное кино не может не быть кино морального или какого угодно, несущего этот смысл беспокойства. Каждый раз, когда мы приступаем к той или иной деятельности, мы в конце концов вербуем людей в свою партию. Мы хотим создать интернационал хороших людей. Гидали, Бабель.
Тофик Шахвердиев и Наум Клейман.
Мне хотелось бы тоже остановиться на этой проблеме политического, социального и морального беспокойства как вещей неразделимых, хотя и различимых. Потому что в каждом социальном беспокойстве есть огромная толика морального беспокойства. Как и в каждом моральном беспокойстве есть большая или меньшая степень социального или политического беспокойства, есть великая русская пословица «лжа, что ржа». Если ложь завелась на уровне политическом или социальном, она начинает пронизывать уже все слои общества, в том числе и семью, в том числе и отдельного человека. И то, о чем говорил Марек, как раз о границах компромисса, это как бы попытка человека решить для себя, до какой степени вообще он может допустить ложь. Например, ложь одна из категорий, которая вызывает беспокойство. И вот фильм, которым мы начали эту ретроспективу, «Без наркоза Вайды», показывает, насколько общая ложь пронизывает все вплоть до семейных дружеских и других отношений. И вот величие для меня польского кино в том, что в 50-е годы оно вдруг обозначило те границы нашего незнания себя, своей жизни, своей страны, даже если хотите. Когда мы смотрели канал Вайды и вдруг обнаружило, что кроме армии Краева была еще армия Людова, и оказывается, что в финале люди выходят к решетке, потому что там зависло и стоят советские войска и не вмешиваются в ход восстания польского, и мы об этом узнавали, конечно, только тайно, шепотом нам говорили, что же там происходит в финале этого, что за метафора у Вайды, или «Пепел-алмаз» того же Вайды, и то, что мы видели в других польских фильмах. И вот эта граница нашего неосознавания себя постепенно превращалась в зоны осознавания. И в конце 70-х годов польское кино принесло нам снова вот эту очень важную весть. Я помню, как смотрели «Защитные цвета» или «Защитную окраску» Зануси. В общем, все понимали, что это касается нас, как и структуру «Кристалла» Занусси, как и другие фильмы Кислевского. Можно сказать, что это были фильмы, которые одновременно несли с собой и моральное, и политическое, и социальное беспокойство.
Спасибо, Наум Клейман. Что меня поразило в фильмах этого ряда, в этой подборке, которую вы сделали, насколько польские кинематографисты были свободнее советских кинематографистов? Ирина Ивановна.
Конечно, пространство свободы в польском обществе, в культурном, художественном сознании было значительно шире, чем в нашем. Что было, то было. И не было бы этого пространства, которое все-таки давало начальство, не было бы и того кинематографа, и той литературы, и того театра великолепного, которые были, начиная с 50-х годов. Тут речь шла о поколенческом восприятии. Но оно, конечно, есть, но есть и историческая, как бы сказать, данность. Конечно, это было очень привлекательно для многих. И для наших, особенно молодых художников, для поколения советских режиссеров, пришедших в кино в конце 50-х, начале 60-х годов, пришедших дружно, но без лидера. Можно сказать, что по таланту самым крупным был Тарковский, но он не был лидером по характеру. Вот таким моральным лидером был Анджей Вайда. Они оглядывались не столько на фильмы, сколько на поведение в искусстве. Это было очень важно. И в нашем-то кино тоже назревало. Мы потом придушили абсолютно, но все-таки назревало это самое беспокойство в фильмах молодого Абдрашитова. И «Атар и селяне», «Листопад». Что это такое? «Жил певчий дрозд». Что это такое? То же самое, но мы же знаем, как сложилась судьба этих людей, этого кино.
Польское кино морального беспокойства. Анджей Вайда и коты. Программа 2010 года записана за неделю до катастрофы польского президентского самолета под Смоленском.
Фестиваль завершается фильмом «Вайды Катынь», фильмом 2007 года. В общем-то, к этому периоду, который вы взяли, Наум Михайлович, когда придумали этот фестиваль, вроде бы формально не имеющий отношения.
Вся ретроспектива составлена нашими польскими коллегами. Фильм «Вайды», который открывает эту ретроспективу без наркоза, естественно, как бы просил рамку. Естественно, рамкой возник фильм «Катынь», который является предметом нашего морального беспокойства. Потому что этот фильм лежал здесь больше, чем 2 года. Его даже купили в прокат, и его не выпустили на экран. Почему такой фильм, столь же важный для нас, как и для Польши, мы не увидели в широком прокате? Мы видели его в Доме кино. Польское посольство строило несколько просмотров, довольно закрытых по неволе. А на самом деле этот фильм должен был стать предметом самого широкого обсуждения, размышлений. Может быть, меньше было бы тех людей, которые пытаются сейчас реабилитировать Сталина.
Наум Клейн, спасибо. Марек Родзион.
Я считаю, что это один из важных фильмов Анджея Вайды. Показательно для самого Вайды, где он был в половине 70-х годов, что его интересовало во второй половине 2000-х. Какие темы его интересовали вот 2-3 года тому назад. Несмотря на политическую обстановку, несмотря на судьбу этого фильма в русском прокате, несмотря на наши показы «Моральное беспокойство», это тоже вот история про самого Вайду. В сентябре мы в Польше читали многие тексты про то, что поляки делали против Советского Союза вместе с Риббентропом.
Марек Родзион, спасибо. А, Максим Павлов.
Что касается Катыни, я, может быть, вот озвучу то, что Марек по каким-то причинам, я не знаю, может быть, не озвучил. Есть еще одна версия, скажем так, лестная для музея кино, потому что мы рассылку-то нашей программы делаем задолго до того, как программа начинается, и канал «Культура» у нас тоже стоит, в общем, в наших корреспондентах. По крайней мере, тот, кто получает нашу рассылку, знал, что мы будем показывать фильм «Катынь» 7 числа. Уж как они это восприняли, что, так сказать, мы договорились с премьер-министром Польши, премьер-министром России, или это, так сказать, стечение обстоятельств Божьей воли, но, тем не менее, понятно, что визит будет освещаться. Ну, давайте вот, положа руку на сердце, огромное количество наших сограждан, в общем, ничего про это не знает. То есть для них это слово «Катынь», оно ничего ровным счетом не... Они даже не понимают, где
они
это находится.
Они путают его даже со словом «Хатынь».
Да, и они даже не понимают, хотя сказать, они даже не понимают, где это находится. Поэтому, с одной стороны, нужно рассказать, и вот есть готовый рассказ. К тому же это дипломатически очень верно, показать другую точку зрения. А получится все это так. Вот, товарищи, посмотрите, вот это есть польский взгляд, вот это вот российский взгляд. В общем, публика будет подготовлена, и, по крайней мере, они будут понимать, что, выражаясь до простого народа, между нами есть какие-то терки. И двое главных собираются для того, чтобы эти терки каким-то образом затереть. Мне кажется, в общем контексте настроения общества это даже не самый худший вариант.
Максим Павлов, Дина Назарова, пожалуйста.
Да, мне хотелось немножко вернуться назад к вопросу. Вот к истории Ирины Ивановны, она рассказывала о степени свободы в Советском Союзе и в Польше. И мне бы очень хотелось сместить вопрос внешней, скажем так, свободы и вопрос внутренней свободы в этих фильмах. Но в Польше тоже все было не безоблачно в те годы. Мы, например, помним историю фильм «Дирижер Вайды», когда фильм не хотели пропускать, например, если в титрах упоминалась бы фамилия Агнешки Холланд по понятным причинам, и как все-таки фильм проходил, или, например, как «Человек из мрамора», как он проходил определенные инстанции и так далее, и так далее. Но в то же время кино морального беспокойства для меня в себе несет такую важную категорию, как внутренняя свобода. или границы этой внутренней свободы. У Кислевского, например, было замечательное понятие «моральная ответственность камеры». Еще в документальных своих фильмах он подчеркивает моральную ответственность камеры. Понятно, что за камерой стоит какой-то человек, то есть автор, кто создает этот фильм. А имел в виду он, насколько может художник в своей истории зайти, как далеко он может зайти. И мне кажется, что это очень важно, что те художники, которые создавали это направление морального беспокойства, в них был вот этот четкий критерий. Это все были люди очень высокой моральной пробы, если можно так сказать.
Дина Назарова, да. Спасибо. Я бы здесь, наверное, добавила, что Кислевский начинал как документалист, и что, если это правда, конечно, что он отказался от документального кино и перешел к художественному, когда какие-то кадры из его фильма были использованы в неком судебном разбирательстве против какого-то человека. Не совсем.
Может быть, из-за этого тоже, но в какой-то момент он понял, что документальное кино не вмещает тех вот именно моральных, психологических проблем, которые уже пора выразить, и которые художественное кино может сделать. И он сделал тогда свой вот этот производственный фильм, который назывался «Шрам».
Ирина Анурбанова, спасибо. Денис Верин.
А я хотел вернуться еще на секунду к Катыни, если угодно, с такой киновической точки зрения, потому что Пан Марек упомянул то, что это история самого Вайды, и я думаю, не лишним будет вспомнить то, что эта история касается Вайды в том плане, что его отец был непосредственной жертвой событий в Катыни. И я совершенно согласен с Ириной Ивановной в том, что Вайда, естественно, лидер польской школы. В этом смысле показ Катыни важен просто потому, что этот фильм во многом закрывает польскую школу кино, и это не означает ее конца, это означает то, что начинается какое-то новое кино. А то, что было вот 50-е, 60-е годы, оно вот очень, по-моему, хорошо закольцевалось именно с Катынью. То есть, если посмотреть еще раз уже упоминавшийся канал «Пепел и алмаз» и посмотреть Катынь, то мы понимаем, что вот это некое такое завершившееся событие.
Вайда, я могу добавить, считает, что польскую школу закрыл пианист
Паланский.
Но тут же он сделал Катынь.
Денис Верин и Ирина Рубанова, спасибо. Давайте послушаем Туфика Шахвердиевой.
А вот я как раз немножко настроился на Катынь. Эта картина играет роль в какой-то степени роль броненосца Потемкина. Не фильма Эйзенштейна, а броненосца, который поднял флаг свободы и пытается прорваться. И сам фильм, и то, что с ним происходит, очень тесно соотносится с новейшей историей нашей, с нашей страной. Так вот, Катынь, которая выходит к широкому зрителю, это есть смещение тех оград, которые сдерживают проявление морального беспокойства у всех нас, и у кинематографистов, и просто у граждан. И то, что сегодня вы говорите, есть или нет в нашем кино неигровом признаков морального беспокойства, это не вопрос, конечно. Другое дело, что для того, чтобы взяться за тему и проявить это беспокойство, и проявить в какой-то степени явственно, для этого требуется отказаться от многого. И это связано не с какими-то конкретными физиономиями, персонажами, а это связано со всем устройством жизни. И вот это неприятие того, как сложилась жизнь у нас в России на сегодня, мы все чувствуем, все поголовно. Я не встречаю такого человека, который бы сказал, все как надо идет. Все говорят, так нельзя. Но вот тот человек, который первый заявил громко, так что мы все запомнили, так жить нельзя, сейчас уже, будучи депутатом, эти слова не произносят. Поэтому приходится заявлять более отважным людям, которые вот выходят на Триумфальную площадь.
Тофик Шахвердиев, Наум Клейман.
Я в этом смысле исторический оптимист. Я очень хорошо помню, как нам в ВГИКе запретили посмотреть «Пепел и алмазы», что-то ревизионистский фильм, и нам пришлось собирать деньги и давать 10 рублей механику студии Горького, чтобы нам показали нескольким, да, ВГИКовцам в студийном зале этот фильм, привезенный из посольства Польши. Тем не менее, мы потом все его увидели. Через 10 лет, да. История нетороплива. Вот Марек очень хорошо сказал о том, что прямо в фильмах морального беспокойства не употребляется такая категория, как честь. Но это очень существенная категория. Я должен сказать, что для меня принципиально важно, как поляки друг друга приветствуют. Они ведь друг другу говорят чаще «Здравствуй». Я бы очень хотел, чтобы у нас вместо того, чтобы привелась эта американская короткая «хай», которая, к несчастью, у некоторых переходит в «хайль», чтобы у нас как-то вспомнили вот это польское слово, и, может быть, нас тоже приветствуют немножечко чаще, друг друга приветствуют. И так, глядишь, что-нибудь с моральным беспокойством будет получше. Это мне хотелось бы сказать о фильме «Котынь» и об одном эпизоде, который сегодня для нас должен быть тоже предметом морального беспокойства, не сам эпизод, а его реакция со стороны тех, кто не хотел выхода этого фильма ни на телевизионный, ни на экран. Если вы помните, когда фильм появился, пошли слухи, что это якобы антироссийский фильм, что абсолютно подло, потому что мало того, что это фильм не антироссийский, Вайда сделал там эпизод, в котором советский офицер, знающий, что ожидает этих офицеров и поляков, беженцев, пытается спасти героиню, женщину, предлагая ей брак при живом еще муже, только для того, чтобы спасти ее с ребенком, и зная, что он сам поплатится за это. И я знаю Вайду много лет, могу сказать, что это, конечно, не спекуляция, не боязнь того, что кто-то его обвинит в антироссийских настроениях. Наоборот, это выражение самых его глубоких симпатий к той части русской культуры, которая как бы всемирное достояние. И для меня этот эпизод является в каком-то смысле символическим эпизодом вот нашего единства с Польшей. Сколько бы мы ни говорили о нашей разнице, о том, как мы не похожи, тем не менее, я должен сказать, что вот есть очень много похожего.
Анджей Вайда и польское кино морального беспокойства. Запись 2010 года. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.